Конечно, все, кто в Иуда и Шумрон, все, кто везде. Лиля Батлев. Также Илюм Шима. И все, где бы кто ни был. Наши, есть также наши солдаты, которые мы даже не знаем, где они находятся. Есть те,
Да.
кто занимаются разведкой. Все, где бы они ни находились, в воздухе, в воде, на суше, в пустыне, где бы они ни были, чтобы Всевышний их все защищал. И чтобы они все возвратились психологически и физически здоровы.
Аминь. И, конечно,
И,
наши заложники.
и за наши заложники также. И теперь одну вещь, которую, может быть, извините, что я не говорю так много раз и повторяю совершенно. Это предание, которое я, может быть, рассказывала, это говорится у нас в Мидраш на книгу Ишаяу. Это у нас также мой папа мне говорил, что перед приходом Машиаха, кто должен у нас быть самый такой доминантный и для нас самый неприятный, это Иран. Мне кажется, я говорила об этом много-много раз. И видите, что мы это сейчас находимся в этом состоянии. Лелюша Владимир Вульф Бен Яков. И мы сейчас дошли до этого периода. Значит, если я 80 лет назад, мой папа это читал больше, чем 80 лет назад, больше, чем 100 лет назад. Нет, меньше, чем 90 с чем-то лет назад. Если бы мы сейчас 80 лет назад нам сказали, 80 лет не так, вы знаете, даже не 50 лет назад вам бы сказали, вы знаете, самая опасная вещь, и что будет самое такое неприятное и очень неприятное для Израиля, такого, что еще никогда не было, это будет Иран. Скажите, что бы вы сказали 50 лет назад? Вы поверили в это или нет? Папа мой это прочитал, Зихуно Левраха, в 30-м году. Я вас не слышу. Беля бат Авраам. Да, конечно, Рита, конечно. Беля бат Авраам лилю нешема. И мне папа это говорил. И поэтому я, может быть, я вам тоже говорила, я знала заранее, что перед приходом Машиаха это может быть более сложно, менее сложно. Это будет Иран. И мы дожили уже до этого. Вы видите, что все идет по плану. Вышашем я зол, что это было как можно более милосердно.
Это единственное, что нас сейчас может утешать, вот когда мы это все видим и переживаем.
Мы должны понимать, что мы в самом конце. Мы уже дожили до самого конца. Этот конец, когда мы говорим о 2000 лет, конец может быть мгновение, конец может быть 20 лет. Я не могу ничего, я не могу говорить о годах. Но это явно не очень много. Вы понимаете, что я имею в виду? Когда мы говорим о 2000 лет, 20 лет, 30 лет, это фракция, это какой-то малюсенький, очень маленький кусочек. Понимаете, чего? Значит, это, скажем, без радости, что мы сами. Но то, что это наши дети, это уже 100%. Потому что мы дошли до Персии. Все, больше у нас уже почти ничего нету. Как будто нам почти ничего уже не говорится о каких-то очень конкретных каких-то вещей, что будет. Понимаете, как после этого. А то, что будет в Персии, это говорится открытым абсолютно текстом в устном предании.
Спасибо. Спрашивают, ну Персия будет, мы победим,
да, Персию? У всех это будет так. И, по-моему, мы говорили, какая сила Персии. Они нам взяли, и они нам помогли построить второй храм. И это должность Персии. Она появляется, когда надо построить храм. И если мы возьмем и в этот мгновение все будем верить только Всевышнего, ни во что другое, и она теряет свою силу, и она вообще не нужна. Вы помните, она, как мы построили второй храм? За счет того, что был Аман. И Аман на всех изъебли чуба. И то же самое Персия. Что говорит Персия? Это единственная страна в мире, которая себе разрешает сказать сейчас, в 21-м году нагло, то, что она хочет сделать? Уничтожить Израиль. Ее не выгоняют из ООН. Если Израиль такое посмеет сказать, что будет? Да.
Здесь меня поправили, не мы победим, а Всевышний.
Всевышний,
мы
конечно.
победим с помощью Всевышнего.
Всевышнего, да. И когда евреи побеждают, это так как мы несем на себе имя Всевышнего, так это в какой-то мере также возвышает имя Всевышнего. Так чтобы Всевышний нам помог, чтобы мы, это вопрос наш, не кого-то другого. И я думаю, что в момент, когда мы начали немножко начинать понимать, что все в руках Всевышнего, и только Всевышний помогает, а мы вообще никто, вдруг были величайшие чудеса с наших рук. Таких, которых нигде не было. как мы снова начали ощущать, мы, видите, кто мы такие? Вы видите, что происходит снова? Пожалуйста, умоляю, я не знаю, как обратиться ко всем. Понимаете, это все только Всевышний. Смотрите, народы по территории, они на евреев, на всех народов мира влияет и территория, и происхождение. Персы, они и по происхождению, и по территории находятся на своей же древней территории. Поэтому у персов это вот однозначно и то, и другое одновременно.
Спасибо. Рабанит Хава, я хочу перейти к месяцу
Тишрей.
Это так важно, потому что это и есть наша работа, которая очень нам стоит того, чтобы мы с ней об этом поговорили. И я поймала себя на том, что мы нет уроков по Тишрею. Все, как бы, мы делаем, встречаем Новый год, да, Рош-Шана у нас. Это даже не Новый год, это календарный Новый год.
Да.
Вот, и забываем, что у нас наступает и новый месяц, Тишрей.
Да. Конечно.
И поэтому давайте мы поговорим про Тишрей, и что это за месяц, как что за название, откуда, как, почему.
Да.
Мы всегда
Пожалуйста.
Начинаем отсюда, уже пойдем
Пожалуйста,
дальше.
да. И есть даже такое понятие, это же также ее огне, победу в суде, Безрат Ташем, что победил в суде Арье бен Сара. Броху. Арье бен Сара Броху. У нас есть понятие такое, что в Рош ха-Шана не упоминается Рош ха-Ходеш. Хотя это Рош ха-Ходеш. Но это единственный Рош ха-Ходеш в году, когда не говорят халель. Мы всегда в Рош ха-Ходеш говорим халель. Это единственный Рош ха-Ходеш, когда не говорят халель. Его как будто он Рош ха-Шана его как будто перекрывает. Но, может быть, я разговариваю, что это. Первым делом, если вы хотите название месяца, это на халдейском, это на древнем нееврейском языке, поэтому я тут не говорю его имя, но на иврите, так как он, да, мы же им пользуемся, мы его говорим, поэтому у нас уже есть к нему объяснение. И к нему есть много рассмотрений, которые можно рассмотреть. Я, может быть, рассмотрю два. Хотя, как вы понимаете, о всем есть много. Одну секунду, я только возьму бумагу. Так, на иврите, на арамейском тишрей – это разрешить, развязать. То Всевышний кого-то взял и простил нам все наши грехи. И еще одна вещь в слове тишрей. Заметьте, что в слове тишрей все буквы, они в обратном порядке. И три буквы первые, они даже по порядку. Видите? Ой, я не знаю, видно. Тав, Шин, Рейш, Юд.
Да, хорошо видно, спасибо.
Да. Это понятно, как что-то, понятно, что это идет по противоположному порядку алфавита? Если когда у нас по правильному порядку алфавита, есть когда противоположный порядок алфавита. И у нас также, у нас есть противоположный месяц, когда наоборот это идет по порядку алфавита. Это единственный месяц в году, который имеет имя в Торе. Это месяц Нисан. Он в Торе называется Ходеш Ха-Авив, месяц весны. Там, конечно, есть бет в конце, но этот бет в конце – это повторение предыдущего бета. Он как будто у нас грамматически не берется в счет. Потому что у нас, когда та же самая буква, она повторяется дважды, она последняя, предпоследняя, это считается как будто одна буква. Называется Кфулимус. Поэтому, видите, Авив – это как Ав. Видите, как Ави – Тишрей. Понимаете, это в обоих случаях есть Юд в конце, а в месяце Нисан это Ав, Алиф и Бет. Первые две буквы алфавита идут по порядку, это понятие отец, а в Тишрей это точно противоположный порядок. Это то, что еврейский народ должен взять и создать. И это у нас символизирует то, что Безрат Ашем будет у нас в будущем. А у нас также в Мусав Рош ха-Шана есть, извините, в Мусав Шабата у нас тоже там есть порядок алфавита в противоположном порядке. А вы знаете, что мы с Тишреем седьмой месяц года от Нисана, и Шаббат тоже седьмой месяц дня. Поэтому тут есть вот такое понятие, что мы уже в этом мире доходим до цели. А для того, чтобы дойти до цели, это не так, конечно. Значит, может быть, я объясню, почему это противоположный порядок по одному из мнений. Вы цель ставите первой, а вы доходите до нее последней. Есть такое? Поэтому как будто шаббат и как будто тишрей,
На
он
то она и
цель.
цель.
Что это?
На
Поэтому
то
это
она и
цель.
цель, да, что к ней
Так
прийти.
цель в теории, она первый, а на практике она последний. Поэтому тут идем как будто с противоположной стороны. И то же самое шаббат. Шаббат последний день недели, но он был цель сотворения мира. Можете проверить, Мусав, у меня тут нет сидуроса, я так близко, что я уже показала, Мусав шаббата, тиканта шаббата, ацита курбанутеа, можете просмотреть, там благословение, которое вставлено в Мусав, оно тоже имеет противоположный порядок. Тиканта, тав, шаббат, как вы понимаете, щин, ацита, рейш, курбанутеа и так далее.
Я не понимаю, как Тишрей это получилось. Это же не еврейское название.
Да,
То есть,
да.
но
А
это
вот видите,
уже
Всевышний
как
делает
бы
там такие...
вывели из названия.
Да. Это вывели из изгнания. Конечно, это было вообще это халдейское название. Но Всевышний нам делает такие чудеса. Значит, надо понять.
Это
Момент,
ничего
когда
не просто
вспомнился.
так. Это не просто так.
Ничего не просто так. И, скажем, как пример. СССР вообще не имеет никакую связь ни с чем, никак, даже не написано в Танахе. Вы знаете, что гематрия СССР такая же, как Египет, Мицрай. Там, понимаете, есть у нас всякие какие-то слова, вот такие вот вещи, которые Всевышний нам рассматривает. Показывает. Так у нас тишрей – это вот это вот понятие, понимаете, чего. Так это и также на арамейском тишрей – это как разрешить. Что Всевышний все взял и нам и разрешил. Вот даже аннулировал. Это название месяца. Это также седьмой месяц. И тишрей – это начало месяца, начало года. У нас есть начало года и начало месяцев. У нас есть начало солнечного календаря и лунного календаря. Начало месяцев и лунного календаря это у нас в Нисан, это у нас весной, а начало солнечного года это у нас осенью. Зима и лето у нас совершенно что-то другое. И сейчас я рассматриваю, может быть, какая буква нашего месяца. Буква нашего месяца это ламед. Ламед это почти самая середина алфавита. Она, ламед и мем, это две буквы, которые они символизируют. Они, у нас 22 буквы в алфавите. Когда у вас четное число, у вас не может быть буква в середине, поэтому середина проходит между ламедом и мемом. На иврите Роша Шана, иврит Роша, буква, глава года, да. Если что, означает разрешение, и я извиняюсь, не вижу, что вы дальше пишете. Я извиняюсь, я не знаю, как. Это означает разрешить, устранить все наши долги, да, без раташим. И это то, что вы очень правильно говорите, Шашем Язо, чтобы также все у нас разрешилось и все было нам изменено в хорошую сторону. И ламет – это понятие царства. И у нас буква ламет – она буква нашего месяца. Мне кажется, я объяснила, как оказывается буква каждого месяца. Нахон, я в прошлый раз такое объясняла, просто я не хочу повторяться. Если кто-то
Сейчас вот
хочет,
я
можно уже
послушала, вы
посмотреть.
ламет сказали.
Ламет, да.
А
Значит,
уже был
предыдущий...
ламет, нет, или я
Нет.
путаю? Не было, не было.
Месяц Элюль был Юд. По
Юд.
порядку алфавита сейчас должно было быть Каф. Но Каф, я его вычеркнула, потому что Каф – это буква, которая меняется, если в ней есть точка, если нет, нет точки. Поэтому такие буквы, они относятся к чему-то совершенно другому. А у нас, поэтому я Каф перепрыгиваю, и у нас буква нашего месяца – это Лям. Лям, в иврите, это буква царств. И у нас царь, он символизирует сердце народа. А сердце находится в середине туловища. Значит, если я говорю с головы до начала ног, это будет, сердце будет в середине. Но это только без конечности. Приготовление воскурения фруктов. Мед запрещен в Рош ха-Шана. Мы его едим, мы с нами по образу. Это потом я войду в это, пожалуйста. Извините, тут что-то спрашивают, Номи, я вам потом отвечу. Блин, это. У нас ламед это единственная буква в алфавите, которая она идет вверх и находится над. У нас кого-то есть. Перед тем, когда мы берем и пишем в свитке Торы буквы, мы сначала должны сделать линию, и мы должны, и буквы заполняют линии. А у нас почти все буквы пишутся внутри этих линий. У нас есть несколько букв, конечные. Три конечных, они сходят вниз. У нас есть еще две буквы, которые не конечные, которые тоже сходят вниз. Это куф и пей. А все остальные буквы, они находятся внутри этих рамок. Кроме буквы ламет. Ламет идет вверх. Она над всеми буквами. И это понятие царя. Это понятие царства Всевышнего, понятие царства любого царя. И как замечаете, на иврите слово царь, мелих, он как раз рамет в середине этого слова. Видите, как у нас буквы? Ламет в середине. Мем, ламет и ха. И гематрия буквы ламет, это, если мы, у нас же каждая буква, она также цифра. И цифра ламет это 30. Первым делом 30 в природе, это, если я рассмотрю, где я могу найти эту цифру в природе, это месяц. Месяц он 30 дней. Плюс-минус. И это понятие луны. Значит, в иудаизме, если кто-то хочет быть царем, и царь сам, он должен быть тот, кто не имеет от себя ничего, очень скромный и в состоянии всех отражать. И тогда он имеет все. Потому что он может всех отражать. Скажу, бриллиант, в нем есть все цвета. Если он, конечно, бесцветный. А когда драгоценный камень, он имеет какой-то цвет, он имеет, может иметь только один цвет. Свой. А так он может иметь все цвета радуги. Луна не имеет свой свет. Она отражает свет солнца. И у нас царь это то же самое. Царь это тот, кто может быть, отражать. И этим он может помогать и может иметь отношения со всеми, со всем своим народом. А если он что-то одно, он не может. Он тогда вот это одно имеет. Это как на иврите есть понятие быть партийным, а есть понятие быть национальным, может быть, на русском это имеется в виду. Это мы встречаем у царя Давида. Период судей, каждый судья, он был из какого-то колена, и он правил с еврейским народом на фоне своего колена, с каким-то ментальностью своего колена. Царь Давид смог, это особость Давида, что он смог быть не именно вождем от имени колена Иуда, а он это мог сделать и быть царем, принадлежа всему еврейскому народу. Это есть там какой-то момент, когда Давид возвращается к власти, и тогда там есть спор между коленами. И колено Иуда говорит, это же Давид, он наш, он из нашего колена. И тогда ему говорят все евреи, нет, мы имеем в Давиде 10 раз больше вас. Вы понимаете, у нас 12 колен. Эсер ядот либо мелих. Когда Давид принадлежит всем. И Давид, он на иврите тоже буква «далет». «Далет» – это символика вот этой бедности. Далет, на иврите «далет» – человек, который не имеет ничего. Вот он символика вот этой... И мы, еврейский народ, в какой-то мере в нем, у нас у всех это есть. И так как у нас есть вот это понятие, умение, значит, мы как будто бы... У нас есть какое-то свое мнение, свое, но мы очень гибкие, и мы очень отражаем. Мы умеем все отражать. И у нас наша ментальность, она в какой-то мере не очень резкая, явная своя. Поэтому заметьте, если еврей будет жить в каком-либо месте, он не живет, он через одно поколение просто настоящий гражданин этого государства. Возьмите, скажем, араба. Он будет жить в какой-то стране три поколения, они останутся арабы. А мы через три поколения, мы вообще забудем, кто мы. Мы явно только в этом мире... гражданин той страны, где мы находимся. Мечети всюду строятся точно так же. А синагоги в каждом в периоде строятся именно по той архитектуре и в той форме, в какой стране мы находимся. Это понятно, что я пробую рассмотреть. Мы все отражаем. И это вот понятие луны. И это особенность еврейского народа, и это в иудаизме. Кто особенно должен такой быть, это царь. И это понятие, значит, в иудаизме царство, что нам кажется что-то такое доминантное, свое. А в иудаизме считается то, что наоборот должно отражать и воспринимать. Поэтому царь в иудаизме – это тот, кто берет и ему одевают корону. И в Рош ха-Шана Всевышний именно проявляет вот эту сторону. Сторону того, что он, мы ему одеваем корону. Мы его короной. Но в этом есть также очень большое понятие суда. Потому что есть Всевышний, есть у него 10 имен, мы проявили в этом мире – и достигли 10 имен Всевышнего. 10, и каждое имя – это понятие того, как Всевышний правит мир. И есть форма, как он правит мир, когда он влияет на нас. Вообще не зависит, кто мы такие. Мы хорошие, плохие, желтые, зеленые. Не зависит, кто мы такие, он влияет своей стороны. Есть противоположность. Когда Всевышний влияет на нас, завися от нас. Он отражает нас. Это вы понимаете, вот это то, что мы сейчас говорим об этом. Но тогда кто инициатор этих отношений? Мы. И это у нас рассматривается уровень суда. Потому что кто я такая, так Всевышний ко мне относится. Понимаете, почему это суд? Это может быть очень хорошо. Но это зависит от меня. Это в грани, которых я строю. А когда Всевышний дает нам, независимо от того, кто я такая, это у нас называется милость. Потому что милость может быть и негативная, суд может быть позитивный. Только разница в понятии милости Всевышнего – это то, что называется метат ха-хамим. Мы так это называем, это символика. Это когда Всевышний дает своей стороны, независимо, что происходит в мире. А суд – это когда мы инициатор этих отношений. И как мы знаем, в Рошашана Всевышний к нам относится, зависит от того, как мы себя ведем. Так это у нас символика буквы «Лямет», и поэтому самое доминантное слово, или самое, можно сказать, слово, которое повторяется больше всего, и мото Рошашана, это «Хамелих», «Царь». И это понятие вот этой буквы «Лямет». Если мы просмотрим также в жизни человека, мы, человек с нуля до 20, он достигает свою зрелость эмоциональную и физическую, но для того, чтобы свой расцвет у человека, это в 30 лет, у него тогда есть максимально эмоциональный и физический расцвет, и он также уже достиг какого-то опыта. В 20 у него еще нет опыта. И у нас считается с 20 до 50, это вот период расцвета человека. Поэтому с 20 до 50 это был период, когда левиты служили в храме. У нас царь Давид стал царем в 30 лет. Йосеф стал властителем Египта в 30 лет. Когда кто-то доходит вот именно в правильном возрасте, в кавычках, понимаете, это очень подчеркивается. И у нас также люди, которых... Видите?
Здесь спрашивают, вы говорите, что должны иметь духовную кожу, в кавычках. Как это сделать?
Что такое? Я не поняла, что такое духовная кожа.
Я так думаю, ну как кожа, что надо что-то, какой-то душевный, ну какой-то духовный слой иметь, защита. Кожа же, я так думаю.
Да, но я тут не говорила про защиту. Есть понятие, да, но сейчас, когда я говорю про месяц Тишрей, я совершенно не говорю о защите.
Почему мы говорим Малхут вот в связи с Тишреем, а не сейчас? Казалось бы, мы вот должны в Илюле делать... возвышать Всевышнего и вот прийти к Рош-Ха-Шана, чтобы он уже был на престоле.
Да.
Не поздно ли нам начинать в Тишрее это делать?
Да. Элюль – это время, когда мы готовимся к этому. Но Элюль – это не... Понимаете, как это? Не, сама коронация происходит в первый день Тишрей. Элюль – это приготовление. Поэтому месяц коронации – это Элюль. Извините, месяц коронации – это Тишрей. И Мальхут Ламет – это Тишрей. А до этого это приготовление. Так это у нас...
Какая практическая вещь? Что мы должны сделать? Можно ли это делать в Рош-Ха-Шана? В Рош-Ха-Шана понятно, мы об этом говорим, мы много сделали уроков на эту тему, и все понятно. А вот что мы делаем после Рош-Ха-Шана? Как это должно проявляться и не только в месяц Тишрей, но
конечно,
и
на всю жизнь, весь месяц, немножко, на весь год. То, что важно, это чтобы то, что мы решили, и то, что мы достигли, как-то, чтобы это для нас материализовалось в течение всего года. Цель наша не достичь какой-то пик и упадать. Это мы совершенно такого не любим. Мы лучше подняться на немножко, но чтобы это немножко, и цель поднять это, чтобы что-то немножко от этого осталось, понимаете, на весь год, а потом следующий год немножко выше, следующий год немножко выше и так далее. Так у нас также у этого месяца есть орган. Орган нашего месяца – это мага. Мы начинаем сейчас зиму. У нас есть 6 месяцев лета и 6 месяцев. В иудаизме, вы знаете, у нас в Израиле нет осени и весны. У нас здесь больше лета и, мне кажется, лето и осень. Я не знаю, как вы хотите это поделить, поэтому также я говорю всегда про два периода. И мы начнем в Шмини Ацерет, начать восхвалять Всевышнего, что он дает дождь. Мы не начинаем просить дождь, мы это попросим еще 2 недели позже, пока какой-то последний, кто дошел, возвратился в свой дом. Значит, месяц, орган нашего месяца – это желчный пузырь. Да, это желчь. Желчь – это что-то не очень приятное. Также это очень горькое. На иврите желчь – это просто мага. Мага значит горько. Потому что в жизни надо немножко рассматривать, что и это место Тишрей. В месте Тишрей есть какая-то буклич. Есть вот это ощущение страха, трепета. Это говорит, что нужно только одну капель. Но если нет этой одной капельки, у нас еда не так хорошо переваривается. Это сложно нам. Поэтому в жизни надо также немножко желчи. Это вот эта капля, немножко строгости. Но должна быть только капелька.
Как
У нас,
соль.
скажем, как... Да,
Как
что это?
соль. Как соль.
Да, как соль, да.
Но
Но
я не
соль, она
понимаю, как
соленая,
это
это
имеет...
горькая.
Как это имеет отношение к Малхут, к
Потому
царствованию?
что царь, он царь. После того, как я ему одела корону, я должна ему подчиняться. И он мне говорит, дает мне правила, я должна их подчиняться его правилам, его желаниям. Царь, который, понимаете, не, я ему не должна подчиняться, он не мой царь. Да. Говорят, что от гнева, у нас гнев, орган гнева – это печень. Да, надо убрать злость и гнев в месяц Тишрей явно. Пожалуйста, не пользуйтесь. Гнев и злость – это очень это две эмоции, которые они нежелательны в месяц Тишрей, потому что они тогда усиливают суд, они превращают суд в более негатив.
Как Здесь вопрос про 7 октября. Знаете, дорогие
да.
наши женщины, я сейчас делаю
Вот
вам
потом.
анонс, что мы через неделю, 7 октября, это будет
Да.
понедельник, у нас запланирован урок с Рабанит Хавой, и он был
Разрешение.
первоначально у нас запланирован на тему Йом-Кипура и тема
Да.
прощения, но мы вот немножко переиграли, и в этот день мы не можем не поговорить о 7 октября, и поэтому будет очень большая часть урока посвящена этой теме. Так что подключайтесь в понедельник в 9 вечера 7 октября, и будет урок на эту тему, будем разбираться. Очень
Да.
важный вопрос, вы правы.
Конечно. Нахон, конечно. И как себе, как будто без радости я тогда без, буду, это, блин, это постараюсь как-то это рассмотреть, как евреи, понимаете, жили и переживали все эти периоды. У нас 2000 лет опыта. Нам казалось, может быть, что в 21 веке такого не может быть. И вот какие-то там, ну, понимаете, наши не очень образованные предки, у них такая вещь происходила. У нас, конечно, такое не произойдет. Понимаете, как это? Но видите, мы понимаем, что они были очень образованные и очень умные. И у них такое происходило, у нас тем более. Но она пока, извините, что я так это ужасно говорю.
Рабанит
Потом у
Хава,
нас...
вот
Да,
смотрите, мы
пожалуйста.
сейчас в этот месяц, в Рош-Шана, и мы делаем, мы как бы возводим Всевышнего на пьедестал, делаем Малхут, вот эту работу над собой, работаем, берем это на весь год. Почему тогда
Да.
на следующий год мы опять должны над этим работать?
Потому что у нас мир бесконечный. Всевышний творил бесконечный мир, и каждый раз я могу в духовном плане идти выше и выше и выше без конца. Рассказывается про Рав Савия Гаон, так говорят, он жил в XI веке, что он каждый день просил Всевышнего прощения за то, как он служил его вчера. Потому что то, что он понимает о Всевышнем сегодня, его служба Всевышнему вчера была просто отвратительной. Он никогда не делал неправильные поступки. Но его, понимаете, как это? Внутренние отношения, он понимал, что то, что он, или как он это воспринимал. Я, видите, я не могу это сказать о любом человеке, я говорю это только про Рав Савия Гаон. О нем это рассказывают. Но это настоящий живой человек, понимаете, который все время растет. И для него то, что было вчера, это просто уровень вообще непонятно, как так мог тебя человек вести. Одно из того, как он, что он понимает сегодня. Но это потом, если у меня останется время, я тоже отнесусь к этому вопросу, блин, это. И про это я еще тоже должна ответить. И у нас также в этом месяце у нас есть также знак зодиака. Знак зодиака нашего месяца – это весы. Это, мне кажется, самое явное и понятное, что должно быть в этом месяце. И как это связано с царем? Как это связано также с желчью? В момент, когда есть царь, что царь делает? Он судит. Это какой-то побочный эффект царства. Царь, который не может проявить свою желчь, значит, не может проявить грань, не может нас наказать или нам проявить свое желание и даже проявление своей власти с наказанием. Он не настоящий царь. Это просто картонный царь это называется. И также царь может дать амнистию. Он может решить, помиловать или нет. И это понятие весы. Он может поднять человека, он может опустить. Вот это ощущение того, что у него в руках все. Такой человек считается царь. А человек, у которого нет все это не в его руках, это не царь. Так это то, что у нас особенность нашего. Я просто, понимаете, пробовала посмотреть, и у нас также есть проявление физическое. И это очень интересно. Проявление физическое – это осязание. Понимаете, как это как это называется на иврите, на русском? Осязание, мне кажется. То, что
осязание,
я могу взять
все
и...
правильно, да.
Да.
Одно из чувств.
Чувств, да. И как какая-то, и что это такое, почему это? Потому что у нас есть зрение, у нас есть слух, у нас есть разговор, у нас есть нюх, у нас есть переваривание еды. Самое физическое – это осязание. И осязание – самое физическое. Также это зрение, это боль. Вот в зрении я могу также, глаз у меня также ощущает осязание. Если мне что-то попадает, я же это чувствую. И также зрение. Кроме этого, у меня есть проявление также возможности видеть.
Нюх,
Я не могу
нюх мы
другого, другого...
чувствуем.
Да.
Запах
Но
мы
если у
чувствуем.
меня, извините, что я говорю такую вещь, но если у вас нос что-то, как называется, оказывается, вы это чувствуете тоже. Значит, осязание у меня есть во всех частях моего тела. А зрение, слух, разговор, ощущение вкуса, слух у меня есть только где? Только в каких-то других органах. Осязание у меня есть всюду. Это понятно, что я пробую рассмотреть особенности осязания. Каждый орган чувств, он имеет какие-то свои плюсы, которые они выше всех других. А в чем-то он в какой-то мере, чем какие-то другие. Но осязание, оно очень физическое. Поэтому царство, это когда настоящий царь, это когда не только он там какой-то теоретик, это когда мы доходим до того, что мы не только понимаем, что Всевышний такой, а когда мы это ощущаем в любой... Понимаете, как в любом миллиметре нашего тела.
Рабанит Хава, а практически, что мы должны, какие-то упражнения, какие-то работу, в чем должно это, как мы можем вот выполнить эту работу, чтобы
Одна вещь,
сделать...
но она очень непростая. Это понятие, что у нас рассматривается, что царь может быть только один царь в государстве. Значит, если есть царь, который он чем-то, в момент, когда есть еще кто-то, кроме Всевышнего, даже я говорю не о Всевышнем, в момент, когда есть два человека, которые они властители, значит, кто-то отвечает за одно, кто-то отвечает за другое, а этим они, каждый из них ущемляет права другого. И тогда эти два не могут называться царем. В Риме были консулы, вы слышали о таком, до того, как там стали, как их называют, императоры. Консулы, они не были царями, потому что их было два. И когда мы говорим о 10 пасуков царства Всевышнего, один из этих пасуков, последний пасук, это «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». И один из вопросов, почему «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад», чем тут царство Всевышнего? Тут мы не говорим о том, что Всевышний царь. Но то, что мы говорим, что Всевышний один, это понятие и проявление его царства. Что все только в его руках. И это достаточно непростая вещь. В наше время это вещь, которую мы должны... Это... Есть такое предание от Рав Хаим Воложин, что это та вещь, которая может спасти человека в любой ситуации. Это понимать и ощущать на абсолютно полном уровне. Как будто бы, вот как осязание происходит на всех клетках человека, и в зрении, и во всем. Что есть только Всевышний, и ничего другого нет. Имеют, понимаете, все, что решает. Никто нас не ставит в опасность, никто нам не может помочь. То, что произошло 7 октября, это тоже было дело рук Всевышнего. И вдруг мы все ослепли и ничего вдруг не понимали. Это было ровно 50 лет после войны Йом-Кипура, которая началась в Шаббат, который выпал на Йом-Кипур, то вдруг это выпадает. Ну, почти то же самое. И вдруг мы слепы, ничего не видим. Это же был, когда это И такая годовщина 50 лет. Надо же было... И все только говорили о том, что это годовщина 50 лет от войны Йом-Кипур. И ведут себя точно так же. Это считалось тоже, что война Йом-Кипур, что мы не были готовы, вели себя там в какой-то плане неправильно. Если вы слышали, может быть, об этом. И точно так же наши успехи вдруг, что у нас вдруг неописуемые успехи. Это тоже все от Всевышнего. И вот в этом нашем неописуемом успехом, который был с пейджерами, если там была одна малюсенькая вещь, не так, это же все бы не произошло. И вот это понятие, что мы только в руках Всевышнего, и ничего никто другой не может мне ничем не помочь и не помешать, даже если у меня в руках есть очень много возможностей. И, может быть, я просто очень осторожна с этим, что мы должны понимать, как раз я видела, что кто-то так говорил. Я должна вести себя и делать, как будто бы хас выхалили, а нет Всевышнего. И все только в моих руках. Я должна быть абсолютно, понимаете, как это все делать. И Всевышний меня сотворил с разумом, с возможностями. Я должна их полностью проявлять. Но после того, как я это сделала, я должна понимать, что то, что произошло, это абсолютно не я. Это только Всевышний. И это очень тяжело. Потому что мне или легко сказать, что все Всевышнее, или лежать на диване и ничего не делать, или если я уже что-то делаю, дорогие, это я. А это очень непросто.
У нас сегодня это четвертый урок по работе, ну вот то, что мы идем от месяца к месяцу. Так вот, что ж мы будем дальше делать, если мы уже сейчас вот дойдем до такой высоты?
Смотрите, это есть у нас много, и поэтому я вам говорю, что у нас есть, извините, у нас есть очень много вещей, и духовный мир, он бесконечный. Тут мы говорим только одной точке. Это понять, что ничего другого нет в мире, кроме Всевышнего.
И, вот этот гнев, допустим, да, вот мы обсуждали в прошлый раз. То есть, если с Божьей помощью я преодолею в себе гнев, то есть не буду гневиться, допустим.
Вот я должна делать все, как будто нет Всевышнего. И все в моих руках. И я должна, понимаете, этим стараться. Максимально, как я могу, как человек. После того, как я максимально стараюсь, как человек, я еще должна молиться Всевышнему, чтобы иметь в этом успех. И когда я, конечно, не гневнюсь, вот произошло что-то, меня это должно было... А я не разгневилась. Сказать, ой, Всевышний, большое спасибо, что ты меня спас. После того, как я считала до 10, да, сдерживала себя, считала до 10, сказала, извините, я должна выйти погулять, понимаете, как это? Пила стакан воды, дышала.
Успокоительное.
Успокоительное, брала успокоительное, дышала глубоко. И потом я говорю, Всевышний, это все ты. Вы знаете, как это тяжело? Вот если мы ведем себя так, мы будем иметь точно успех. В момент, когда мы скажем, а, это я, видите, как у меня получилось, тогда Всевышний покажет, что у меня не совсем. Но тут очень одна важная вещь добавить. Когда у меня это происходит, и есть успех, я говорю потом, Всевышний, это только ты, у меня должна быть неописуемая радость, что Всевышний мне помог. И Всевышний сделал так, что у меня такая вещь получилась. В момент, когда у меня нет этой радости, человек войдет, конечно, в депрессию. Потому что он тогда себя превращает ни во что. Это понятно, почему? Как тут очень важен
почему
баланс.
Почему непонятно, если наоборот он
человек?
Сам...
Что-то?
Если у него все получилось, почему он должен впасть в депрессию?
Потому что он говорит, что кто ему помог, это Всевышний, а не он вообще никак тут ни при чем.
Я просто поняла, что вы имеете в виду, что человек, который не ставит над собой Всевышнего, то он впадет.
Да.
В депрессию.
Нет, даже человек, который ставит, в момент, когда он себя слишком унижает, и он себя аннулирует полностью, он говорит, это не я, это только Всевышний все сделал. И у него нет даже радости о том, что это был он, что через него это прошло. И не чувствует вот это понятие даже, но все-таки он же есть. Я здесь просто мы говорим о очень высоких вещах, я просто пробую говорить, что есть всегда в этом более и более глубокие вещи. И когда человек хочет войти в такие большие глубины, такие глубины, он должен быть очень осторожен. А это же очень... Мы тут входим в высокие материи, и если человек тут переходит в какой-то шаг, это очень опасно. Поэтому должен быть очень большой и очень правильный баланс. Тут должен быть абсолютный баланс. Это когда описывается правило, говорится, Это в книге Ехескель, первая глава. Там говорится «Гатцов и шов». Они подбегают и возвращаются. Подбегают и возвращаются. Просто почему они должны подбегать и возвращаться? Они должны прибегать к Всевышнему и там оставаться. Значит, когда они прибегают к Всевышнему, как будто приближаются, они за счет этого как будто бы прекращают существовать. Они, понятно, как это? Это как будто, когда вы находитесь очень близко к очень большому свету, у вас нет тени. Вы как будто аннулируетесь. Но Всевышний нас сотворил, чтобы мы были. И также, чтобы ангелы были. Поэтому они должны отдалиться. Когда они отдаляются, они приобретают слишком много ощущения себя. Тогда они должны снова приблизиться, чтобы снова себя аннулировать. Это понятно немножко? И вот это осторожно, и каждый раз у нас вот есть это понятие ощущения себя и аннулирования себя перед Всевышним. Теперь, если я себя слишком аннулирую, я в опасности депрессии. Если я себя слишком отдаляю, я в опасности высокомерия. И чуть ли не даже культ личности на каком-то уровне. Это я просто говорю, вы сами понимаете, как я говорю о депрессии в крайности, я говорю о культ личности тоже в крайности.
Здесь у нас вопрос.
И в обе крайности они ужасны. Извините.
Извините, я думала, что можно
зачитать. Не-не-не, я не слышала, что вы сказали.
Я хотела вопрос зачитать.
Пожалуйста, пожалуйста, конечно.
Когда вы говорите, что это все сложно, я понимаю, что сложность в том, чтобы заменить в голове одну мысль на другую. Расскажите, пожалуйста, как вы меняете в голове нежелательную мысль на желаемую?
Я тут говорила, это более дойти до очень осторожного баланса. И мы этот баланс все время как будто делаем выше и выше и выше. А если вы говорите о мысли, тут есть несколько. Первым делом вы высыпаетесь. Едите завтрак. Если вы не выспались и не поели завтрак, вы не можете никакими мыслями управлять. У вас нервная система, понимаете, как это, не в балансе. Если у вас эти две вещи есть, человек, еще одну вещь, которую надо для того, чтобы вы могли... Потому что я считаю, что у человека есть, естественно, какое-то здоровое желание, какие-то желания расти, как будто бы что-то такое здоровое и позитивное. И тогда у него как будто намного легче менять эти неправильные мысли. Это у каждого человека должно быть что-то, что его очень успокаивает и дает ему радость. Мне кажется, мы говорили об этом уже. Что мой папа всегда говорил нам, что у нас должно быть что-то, что нам дает радость, и мы должны себе это давать. И тогда нам намного легче управлять собой и все остальное делать. Так давайте себе что-то, что вам очень приятно и удобно себе делать, только тоже, конечно, в рамках не быть рабом этой вещи, а пользоваться ей только для того, чтобы успокаиваться. И давать себе также радость. Это может быть идти на природу, какой-то заниматься каким-то рукоделием, у каждого мыть кровать, заниматься, мыть квартиру, заниматься спортом, у каждого это что-то другое. И заниматься покупками. Я тут не ограничиваю это, понимаете, читать, слушать музыку. У каждого это совершенно что-то другое, что ему дает удовольствие. И если вы можете в момент, когда вы совершенно спокойны, взять и иметь у себя какие-то уже мысли, которых вы, или темы, которые вам очень приятно и вас очень успокаивают, и вы любите ими заниматься, или вот эти вещи, которые любите заниматься, и тогда, когда приходит что-то неприятное, брать и переходить к этому.
Спасибо. У нас есть две поднятые руки, но есть еще важные вопросы в чате.
Да.
Анна,
меня
у вас
спросили про...
очень давно поднята рука. Если это не ошибка,
я
то,
совсем
пожалуйста,
не видела.
У вас сейчас есть возможность задать вопрос.
Да. Только я скажу одну вещь. Меня спрашивали про мед. Значит, мед, который говорится в Торе, это имелось в виду более мед финиковый. Мы едим то, что мы берем и макаем. В любые вещи, которые Всевышний сотворил мир, мы должны когда-то пользоваться. Мед – это вещь, которая запрещено ее класть на жертвенник, но мы ее, да, приносим там в храм в Шавуот. Мы, начиная с Шавуот, приносили финики и инжир также и давали это куаним, как бикури. Но на жертвенник это не кладется. Это мы должны этим пользоваться, только мы не можем класть это на жертвенник. А в Рош ха-Шана мы этим пользуемся на столе, тем, что мы макаем в этом халу. В нашей семье это пользовались, начиная с Рош ха-Шана до Шмини Ацерет. И мед, он имеет очень много особых вещей. Первым делом, мед это такая вещь, что если вы ее пользуетесь ей чересчур, это нехорошо. Как говорит Шлемо, два шмацата хольдагека, пентис бабе кито, ты нашел мед, ешь достаточно, а то ты, если ты переешь, ты даже можешь вырвать. И мед – это единственная вещь, которая выходит из нечистого, и она из некошерного, и она кошер. Но здесь правило. Все, что некошерно, все, что он в нем, некошерно. А как вы знаете, пчела, она некошерна, а мед из нее кошер. Поэтому тоже это такая очень непростая вещь. И у нее есть и это понятие тоже меда. И это тоже одна вещь, почему мы это едим в Рош ха-Шана. И дальше. Это того, что мы просим Всевышнего, что все наши неправильные поступки, они превратились в правильные. Это понятно, как это? Значит, скажем, были какие-то промахи в нашей жизни. Всевышний же, он бесконечный, у него нет никаких граней. Всевышний может также сделать так, что даже мои промахи окажутся сейчас вдруг очень хорошими. И им будут иметь очень хорошие последствия. Но для жертвенника они негодны. Пожалуйста, есть Анна, вы хотите
Анна,
что-то
я
сказать?
Анна,
Вас пожалуйста.
Микрофон. Да, да, приношу свои извинения, новый интерфейс. Шанатова Гентука, пусть Бог хранит. Извините, пожалуйста. Извините, Рабанит.
Все в порядке, наоборот. Мы были очень
пожалуйста,
рады вас
пожалуйста,
слышать.
Пожалуйста, никаких проблем. Да.
Да. А
Говорят,
Виталь
что мед
Хая,
это суд. Да,
пожалуйста.
Арина, мед это суд. А что если... Так не идите, если у вас аллергия на мед, идите что-нибудь другое сладкое. Можете взять, если у вас нет аллергии на финиковый мед, можете заменить финиковым медом. Не макает... Да-да, вот я сам говорю, если... Просто потому, что финиковый мед, он... У него нет вот этого понятия, что от некошерного может быть что-то кошерное. Есть у нас разные понятия, когда мы говорим про мед. Говорит, что мед это...
А Виталь
Что
Хая.
искать яблоко в сахаре. Да,
Боюсь
пожалуйста, можно.
помешать.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Кудрабанит, тут вот
Да-да-да, пожалуйста, Виталь
я
Хая.
подумала, что вы каждый год нас благословляете, а в этом
Да-да,
году
Безраташем.
все. Вы хотите сегодня, может быть...
Только
Я
давайте в
обычно это
конце
делаю перед
урока. У нас
Йом-Кипуром.
есть
У меня...
вопросы.
Конечно. Я просто,
Да-да.
чтобы это...
Конечно.
Конечно.
Конечно, блин, это перед Йом-Кипуром я это сделаю, только у меня есть проблема сейчас с моим скайпом, я должна его как-то решить, эту проблему. Или это будет в зуме. Безрат Ашем, конечно, блин, это.
Инна, пожалуйста.
Можно ли, пожалуйста, объяснить, как пользоваться душем в праздник? Да, это очень важная вещь. Да, и как просить Рош ха-Шана? Извините, тут просто приведите, пожалуйста, пример, как Всевышний перевернул плохие поступки в хорошие. У нас это происходит, Марина, очень часто. Можно рассмотреть, я не знаю, кто-то взял и купил по ошибке снова. Я говорю не примеры в Танахе это немножко мне будет длинно рассказывать, поэтому я привожу из чего-то другого, более простого. Кто-то сделал ошибку, взял и купил какие-то как они называют, акции, которые были совершенно негодные. Всевышний может вдруг сделать так, чтобы они и вообще переживают ужасно, что он купил эти акции. Может вдруг оказаться, что они будут самые хорошие через год. Понимаете, как это? Все в руках Всевышнего. Пример, который очень такой яркий, это пример, который был с... Евреи вели себя не очень... Там был какой-то один еврей, который вел себя не очень хорошо, когда мы вошли в Израиль в Иерихо, его звали Ахар. И как... когда евреи взяли и справились, как это потом привело к более легкому захвату евреев всего Израиля. Если у нас когда будет время, блин, Эдер, я это могу немножко расширить. Значит, мы сделали неправильный поступок, это у нас привело к чему-то не очень приятному, а когда мы взяли и справились, это последствия этого неправильного поступка стало для нас, наоборот, плюс. Можно просить просьбы, конечно. Мы
Я
люди, мы не
подняла
можем не
руку.
просить. Ой, кто,
Давайте
пожалуйста,
несколько женщин,
Анна,
которые
да.
подняли руку. Жалко, что в конце
Пожалуйста,
урока.
пожалуйста.
Инна, пожалуйста.
Ой, я просто не вижу, что кто-то поднял руку,
Да-да,
поэтому
у нас очень
не
много
реагирую.
поднятых рук. Если у
А
Инны
я
не
вообще не вижу
получается...
ничего. Я извиняюсь, поэтому я так видно
Мэра,
себя.
пожалуйста.
Здравствуйте, меня слышно?
Да.
Да-да-да, конечно.
Спасибо. Спасибо большое за урок.
Пожалуйста.
Всем шанатова. Спасибо большое,
Рабанит
Хава. У меня такой вопрос. Вы говорите, что вот важно соблюсти баланс, когда человек что-то делает, а потом говорит, что это все сделал Всевышний, спасибо тебе, Всевышний. Но он может, так сказать, впасть в депрессию из-за того, что он себя обнуляет. Как это
да.
Соблюсти этот баланс, если я поняла? Потому что если, с одной стороны, я скажу, что я что-то тоже что-то делала, значит, я, значит, неблагодарна Всевышнему и считаю, что где-то там что-то мое есть. А если я это самообнуляю, так я могу впасть в депрессию. И как это понимать? Спасибо большое.
Человек должен... Да-да-да, спасибо, Мира. Конечно, это целая тема, которую я собиралась ее развивать. Но у нас, вы знаете, сегодня был непростой день Шашем Язор еврейскому народу. Мы должны ощущать большую радость, что Всевышний мне помог, и это провел именно через меня. И что вот именно у меня был этот успех.
А, понятно. Спасибо вам большое,
Рабанит Хава. Дать какое-то место себе. Но понимаешь, что кто это мне дал, это Всевышний.
Получается, что я как бы...
Значит, как заниматься
душой? Была каналом этой, значит, этого действия,
да,
чья удостоилась быть каналом,
да,
этого действия.
100%. Да. И быть за это очень
спасибо
благодарна
и
иметь за это большую радость. Конечно. Радость тут
спасибо
очень
большая.
Спасибо
большое, Шана Това.
Пожалуйста.
Шана Това. Спасибо вам хорошего. Да, спасибо
Анна.
Большое.
Анна, спасибо, пожалуйста.
Спасибо большое. Добрый вечер. Замечательный урок. Очень интересно. У меня такой вопрос вдруг возник. Когда мы... есть такое понятие, да, что в Рош ха-Шана записываются люди в книгу жизни. Речь идет о духовной жизни или о физической тоже? Ведь вроде бы жизнь – это одна из вещей, которые предопределены. То есть тогда почему каждый год вершится суд в этом аспекте?
Анна, вы спросили очень большой вопрос. У меня 2 минуты до конца. Я извиняюсь. Об этом пишет, есть в этом спор между Тосафот и Рамбан, Раби Муше бен Ахман. И Раби Муше бен Ахман, зачем надо делать каждый год? И что это такое? Человек же рождается, как будто бы уже с решением, сколько он будет жить. Так же, то, что вы имели в виду. Зачем нужен, если есть суд в конце жизни, зачем нужен суд каждый год? Если есть суд в конце вообще всего понятия всех людей, там, у нас есть 3 понятия суда. Рамбан, у Раби Муше бен Ахман, он дал в одном из годов своей жизни драша, это называется драшат Рамбан де Рош ха-Шана, и он там рассматривает все эти вопросы, которые вы спрашиваете. Но есть, это, у него есть одно мнение, Рамхаль тоже так считает, а есть мнение Тосафот немножко другое. Но я извиняюсь, Анна, я сейчас вам не войду во весь ответ. Вы понимаете, как это? Я не хочу это все скомкать настолько. Очень важный вопрос, я вам только говорю, кто об этом говорит.
Спасибо.
Пожалуйста, если вы... Манитхава,
спасибо большое. Сюда... Если можно, ответьте, пожалуйста, женщине про душ, потому что это завтра, и
да,
я...
Да-да-да, это, конечно, вот то, что я смотрю. Да, потому что, значит, мы... Когда... У нас есть 2 дня Рош ха-Шана, потом Шаббат. И мы перед Шаббатом должны помыть лицо, руки и ноги теплой водой, или даже горячей водой. Что мы делаем? Я говорю о себе. Мы, да, я просто, мы берем и нагреваем воду. Зависит, как у вас нагревается вода в душе. Понимаете, я не знаю, в запрещенной, разрешенной форме. И мы моем горячей водой лицо, руки и ноги. И также тело, не более только теплой водой. И мы не моем все, а мы моем орган, орган. Это понятно, как это? Руку, потом другую руку. Я не стою и кого-то полностью под водой или не вхожу в ванну. А я беру и душа мою, если у вас душ, потом есть горячая, теплая вода в разрешенной форме, или просто берете тазик и этим моетесь, когда каждый орган сам по себе. И лицо, руки и ноги, это у нас в какой-то мере явно надо сделать. Если вы хотите мылом, так мы пользуемся только жидким мылом. Если вы хотите волосы, я вам не очень советую. И если... Конечно, вы хотите помыть там, где скопление пота и волос, так это сделайте там. Потом мы очень осторожно относимся к волосам, чтобы их не выжимать. Конечно, это надо в пятницу, в Рош ха-Шана, мы должны тоже подготовиться к Шаббату. Только это все еще надо сделать в пятницу. Потому что как начинается... И надо зажечь свечи, как вы понимаете, как только когда еще пятницу. Как мы каждый раз зажигаем, там в Иерусалиме 40 минут до захода солнца, в каждом месте как. Значит, мы зажигаем свечи в пятницу, в Рош ха-Шана, то, конечно, там сколько-то времени до захода солнца. А в четверг вечером мы будем зажигать свечи, наоборот, 2-го дня праздника, уже когда однозначно первый день праздника закончится однозначно. Надо тут помнить, что это немножко все по-другому.
И вопрос, если плохо себя чувствуешь, где лучше молиться, в синагоге или дома?
Где вы себя будете чувствовать лучше всего? И где у вас будет молитва самая хорошая? Можно холодной водой, если это вам мешает. А нельзя влажными салфетками, просто если зависит от чего влажные салфетки. Если они из материала, это проблема. Если они бумажные, можно, потому что есть проблемы выживать. Извините, что можно ли или можно горячей мыться. Если вы приготовили эту горячую воду в разрешенной форме, можно. Если... Да. И всем, конечно, шанату вава, метука, вектива, вахатимату ва. Извините, если я не на все ответила и не все видела. Видите, я даже не у всех видела все, что у вас написано. И у меня какая-то проблема с скайпом. Я должна, может быть, сейчас я попробую ее как-то взять и исправить.
А, Рабанит Хава, здесь спросили, очень важный где... вопрос. Рабанит Хава, извините. Да. Ваш папа говорил, так я слышала, что если мы услышим об Иране, то можно надевать праздничные одежды. Уже можно?
Я не знала про... Не знали праздничной одежды, но это значит, что мы очень-очень близки. Вам я всем это говорю. Мне папа это рассказал, когда Иран была единственная страна в Ближнем Востоке, которая нам продавала нефть. И была нашей единственной на каком-то уровне. Понимаете, как это? Поэтому мы знаем, что мы очень близки. Поэтому я себе так разрешаю говорить. Поймите, я стараюсь не быть слишком, понимаете, какой-то не серьезным человеком.
Рабанит Хава, административный вопрос, прежде чем мы попрощаемся, пожелаем друг другу шанат тува. Бьем решен будет урок, вот Тиферет тут присутствует, и сможете ли вы дать
урок? Да-да, бешрат ашем будет урок, только, смотрите, есть проблема, это пост. Я думаю, что не будет урока, просто
уже
потому
выйдет,
что время,
у нас
когда
выйдет
заканчивается.
У нас уже
потому
точно.
Что все равно это время, когда, да, но это время, когда люди еще вот выходят из поста. Семь, это урок с 7 до 8, это как раз в это время.
А, да, у нас будет только выходить пост.
Да.
То есть,
да,
ну, вы,
Стипер, думаю,
может быть, перенесете время,
Стипер,
вам надо как-то связаться с
Рабанит. Да. Но это как-то не время, понимаете. И люди, может быть, после поста себя чувствовать не так, и надо быть осторожными. Поэтому,
понятно.
То, что, Ринман, если будет все готово из еды для 2 дней праздника Шавот, Ируф Тавшилин нужен всегда. Потому что если человек не сделал Ируф Тавшилин, он даже не может взять и зажечь свечи. Вы же должны перед шаббатом зажечь субботние свечи. А вы не имеете права с праздника ничего делать для шаббата. Поэтому мы делаем Ируф Тавшилин также для зажигания свечей. Не только для еды. И там говорится, это для еды, для того, чтобы вы могли печь, варить и зажигать свечи. Поэтому
спасибо.
У нас нет выхода, надо делать Ируф Тавшилин. Извините, Рина, видите, невозможно обойтись.
Мы настолько не хотим вас отпускать. Видите, у нас такие цедикот. Завтра праздник, столько вопросов.
Да.
Такое количество женщин. Сегодня все оставила. Пришли слушать урок.
Конечно.
Это просто потрясающе. Я скопирую все вопросы, что у нас остались по поводу 7 октября. Там был вопрос про Бияхад. Победим.
Да, конечно, конечно. Без ваташем.
Я все скопирую.
Да, пожалуйста. И Ров Тавшилин, важно, чтобы он существовал до шаббата. Его тяжки можно съесть, но принято, что мы его не едим до 3-й трапезы. Но глобально в момент, если он остался до 1-й трапезы шаббата, до зажигания субботних свечей, вы спасены. А если он потерялся до этого, это проблема. И Ируф Тавшилин делают завтра. Желательно сделать завтра сразу, утром. Снова я, извините, я даже не видела, что кто-то поднимал руки. Поэтому я извиняюсь, если я на кому-то не сработала, не ответила никак, я извиняюсь. Если вы будете сварить яйцо, это можно, чтобы было руф. Конечно, Ируф Тавшилин можно сварить уже сегодня. И это должна быть, скажем, яйцо или, рыба или мясо, кусок от них. И вареных, конечно, потому что мы этим разрешаем себе варить. И что-то печеное. Это может быть маца, это может быть... булочка.
Хала, да, булочка.
Хала, пожалуйста. Это одна из этих двух. Это надо две вещи. Но это, скажем, не может быть вареная каша, потому что нужно что-то вареное, что едят с хлебом. А каша это не считается такая вещь. А молитва Ируф Тавшилин, это благословение Ируф Тавшилин, оно находится в Сидуре или в Махзуре. В начале
Махзуре,
Махзура
да,
или
есть.
В Сидуре. Да.
И
есть особое благословение,
есть
которое мы
ситуация,
говорим,
когда...
и также есть также особая цитата, которая потом говорится.
Есть ситуации, когда делают без брахи. Ируф Тавшилин. Ну, например, замужняя женщина в гостях в семье. Приехала на все дни.
Есть, но ей надо зажигать свечи.
Да, но надо ли ей это делать с брахой? Вот.
Это надо уже спросить. Я думаю, что да, но спросить. Она может, так как она у них, она может на них кого-то полагаться, на их Ируф Тавшилин. Кул завтра. Можно делать луфтовщины, когда я их сделаю. Они... Да, конечно, Маша, пожалуйста, конечно. Это надо сделать, конечно, до начала праздника, 100%. Конечно, что Шем, я за, чтобы все, все было бацрахаев, чтобы Всевышний на всех охранял. И сейчас очень важно, извините, можно все тело частями вымыть перед шабатом, кроме головы. Да, конечно, тоже надо сделать. Большое-большое спасибо. Большое спасибо всем. Можно есть до этого, но принято это есть на третью трапезу и пользоваться этой халой во все три трапезы в шаббат. Пожалуйста, я просто говорю, что принято. Шашем Язор всем нам, что у нас все-все без Латышем было благополучно. И если мы говорим про Иран и про арабы, видите, у них есть такая, не описываю сейчас, конечно, очень извращенная. Спасибо, Сара. Дина, вера Всевышнего, и поэтому, если мы хотим быть против них, то, что нам надо, это очень правильная вера и полностью понимать, что все только в руках Всевышнего и никого другого. И теоретически Иран нам рассматривается, если мы, у нас будет эта вера Всевышнего, будет это полностью вообще почти никак. Как будто они ничего не смогут нам сделать. Значит, и вы помните, что было в Пурим. Он что хотел Аман, и чем это все завершилось. Поэтому если мы берем и правильно реагируем на это, они нам не опасны. Только зависит все от нас, насколько мы полностью верим в Всевышнего. Шана тува вектива вехатима тува всем. Бацраха. Шана тува. И чтобы Всевышний всех нас благословил, нам и всему еврейскому народу, где бы они только не были, и всему миру. Шия шана тува вектива вехатима тува.
Омейн. Рабанит Хава, берегите себя и Безрат Ашем, чтобы были хорошие новости. Огромное спасибо за сегодняшний урок. И привет там всем в Москве, кто нас смотрит, кто знает. И наших поклонников, наших передач. И мы вас ждем в Израиле, нам очень вас не хватает. Безрат Ашем. Спасибо, что есть хоть
Я всегда с вами.
Спасибо.
Рук Ашем.
Шана тува.
Пожалуйста, Галина. Шана тува. Бацлаха. До свидания.